Круглые глаза и его высокопревосходительство Кашкастрахуса V отсвечивали желтым. По-моему, золотая лихорадка в мгновение ока охватила весь военно-полевой лагерь. Взводы разведчиков быстро сбивались в артели змееловов. Офицеры спешно меняли шпаги на огнетушители. Добровольцы сбивались в ушкуйничьи ватаги, выбирали атамана и, благословясь в штабном кабинете, шли пытать удачу. На слуху у всех было только одно слово — золото. Какая к черту война? На войне убивают, причем совершенно бесплатно, в смысле без всякой моральной компенсации. Охота на огненного змея тоже не менее опасна, но ведь в случае удачи... В случае удачи даже одной третьей добычи достаточно для того, чтобы потом всю жизнь ни в чем себе не отказывать. Естественно, что оставшуюся львиную долю забирали на благо государства. Хотя никто пока не разбогател на этом деле. Ловля золотого гада показалась крысюкам самой замечательной идеей. На мой взгляд, все это было как-то очень уж скороспело. Ведь пойман, или, правильнее, охлажден до цельно-твердого состояния всего один разъединственный змей, лежащий в данный момент у наших ног тускло поблескивающей скульптурой. Генерал ни на минуту не сводил с него масляно-блестящих глаз.
«Шпионус, как ты сполагаешь, они там с... все-с золотые-с?»
«Где там?»
«Ну, в дальних-с катакомбах-с. Это очень важно-с.
Не могу дать определенных гарантий, но я даже немного удивился тому, что золото никак на меня не действует. Ацтеки действительно были очень богатые. Кортес вывозил награбленное золото целыми кораблями. Выражая почтение своим темным богам, жители Мексики и Перу делали их изображения из гранита и золота. Кое-какие гранитные идолы уцелели, а благородный металл попросту переплавлялся в слитки и перекачивался в казну испанской короны.
«Тыс не ответил-с. Их там смногос?» — продолжал настаивать генерал.
«Понятия не имею. Об этом лучше спросить ваших бойцов на передовой. Они обязаны знать».
«Спрошу-с».
В голосе Кашкастрахуса появились незнакомые нотки.
«Все непременно спрошу-с».
«Позвольте вопрос. А зачем вам столько золота?» — небрежно бросил я. Крысюкинский главком вспыхнул, возмущенно замахал лапками, даже побегал из угла в угол собственного кабинета, но так и не смог сформулировать ничего членораздельного. В изнеможении он рухнул на застонавший стул. Заметив его немую мольбу, я пододвинул к нему стакан с водой. Он выпил залпом, отдышался, прокашлялся и поднял на меня уже совершенно нормальные глаза, без проблесков золотой лихорадки.
«Тыс, не понимаешь-с. Думаешь, я всегда схотел с войны-с? Думаешь, мы-с все ее хотели-с? Ох, мы же очень смирные-с, шпионус. Но какая-с жизнь в этих-с вонючих-с канализациях-с? Мы лишены с всех благ с цивилизацией, а очень хочется-с. Если будет золото, я уеду в отпуск-с. Возьму-с жену-с ведьму-с и уеду-с. Да я хоть всю-с армию-с отправлю в отпуск-с. Пусть едят-с ананасы, загорают-с. Мы хотим-с мира, шпионус, а мир... завоевывают оружием-с или покупают золотом-с. Вот у тебя-с есть дети-с?»
«Фрея, она еще маленькая, ей 6 лет».
«А у меня-с 12 крысучат-с», — тихо ответил генерал. «Я не хочу-с, чтобы они воевали-с. Я уже похоронил-с».
Кашкастрахус напряженно замолчал. У меня тоже комок подкатил к горлу. Почему-то мне и в голову не приходило, до какой степени крысюкам обрыдла эта вечная война. А ведь если задуматься,
Они имели право на нормальную жизнь ничуть не меньше, чем любая этническая группа города. Что ж, если проблема только в золоте, сегодня я уже почувствовал себя великим героем, почему бы и не повторить эксперимент? Чем я могу помочь, мой генерал?
Нам-с надо всего с 8 змесь. Я подсчитал-с. Тогда-с нам больше-с никогда не надо своевать. Всего 8 шпионус. Нам хватит-с, мы неприхотливые-с.
Сделаю все, что в моих силах, — твердо пообещал я. Осчастливленный генерал едва не расцеловал мои руки и убежал делиться с супругой последними новостями.
— Серега, ты в своем уме?
Прямо передо мной появились снаряженные для дальней дороги Анцифер и Формазон. — Рад видеть вас обоих, — начал было я, но меня нагло перебили. Нечистый, как всегда, был груб и прямолинеен.
— Циля, ты свидетель! Ежели я не прав, руби мне руку за клевету. Какие-нибудь 2 часа назад мы с тобой оставили скромного, интеллигентного мужчину. А кто сидит перед нами сейчас? Хладнокровный Торреро с пузом нараспашку, использующий вместо бандерильи типовой домашний пеноиспускатель. Бессердечный браконьер, травящий редкого представителя переползающий фауны хлопьями химикатов синтетической противопожарной пены. Наглый вор, присвоивший плод трудов еще 3 товарищей по преступлению и давший весомую взятку в 20 неполных килограммов чистого золота верховному крысюкинскому пахану. Циля, ты держишь мою руку? Ничего другого тоже пока не отрубил?
Значит, я прав. Формазон. Все это чушь и пустые придирки. Я могу объяснить.
Объяснить можно.
А вот понять трудно. Холодно остановил меня светлый ангел. Ибо зерно истины есть и в словах нашего лукавого лицедея. Вы легко, не задумываясь, совершили сразу несколько серьезных грехов. Причем, с моей точки зрения, не имея на то ни одного оправдательного мотива.
«Убийство! Грех номер 6, согласно прескуранта, утвержденного сам знаешь где. Воровство! Грех номер 8. Сребролюбие! Грех номер... не помню, но тут есть кому подсказать».
«А самое главное, что вы только что пообещали вершить эти ужасные поступки и впредь». «Ну, я же не себе. Там маленькие крысучата». Невнятно попытался объяснить я, но быстро умолк, придавленный прокурорскими взглядами моих неподкупных судей. «Мама дорогая, что же это я наделал-то в самом деле? Неужели в своем щенячьем запале доказать неизвестно кому, что во мне живет душа героя, я стал банальным преступником?» «И вправду, огненного змея вполне можно было поймать, но не убивать же». Теперь его распилят на куски и пустят в переплавку. Из-за моих подвигов десятки тихих крысюков пойдут испытывать удачу, и, возможно, многие даже погибнут. А ради чего? Ради золота и генеральского отпуска. Тогда действительно получается, что я убийца, провокатор и вор, бездушный подлец, самоуверенный негодяй и дурак. Как? «Какой же я дурак, господи!»
«Циля, ножовка у тебя?»
«Нет. У меня весы и плоскогубцы. Ножовка должна быть в твоем рюкзаке между огнетушителями».
«Да нет ее там. Я думал, ты взял».
«Почему я?
А кто? Она мне бок натирала, теперь не трет. Ты все же посмотри у себя на всякий случай».
В мою заполненную раскаянием голову общий смысл этого диалога пробился не сразу. Я поднял глаза и попристальнее вгляделся в непривычно походную экипировку близнецов. Анцифер с Формазоном были обуты в высокие ботинки со шнуровкой впереди, на головах пожарные каски с огнеупорными щитками, за поясами брезентовые рукавицы, а за спиной у каждого здоровенный походный рюкзак. и, судя по характеру движений, набиты всем, чем положено, от ледоруба до сухого пайка.